одноклассницы. Галя Полухина, сокращенно Полушка, и Тамара Брин, прозванная Олей удлиненно-ласкательно Бринчик, с самого малолетства чувствовали себя немного скованно в присутствии Оли, единственной подруги каждой из них. Как бы чего лишнего не сказать. Не по какой другой причине, а исключительно из любви, чтобы не огорчить подругу недостаточно возвышенным или вовсе мещанским суждением. Обе подруги преданно любили Олю, и кроме нерациональной составляющей любви, которую обсуждать бессмысленно, у каждой был свой резон, вполне понятная причина для восхищения. Галь Полухина была из бедной семьи, жила в полуподвале Олиного почтенного дома, собой была не особо хороша и училась еле-еле средне. Олю еще в третьем классе назначили подтягивать Галю в учении, и Оля прониклась к ней сочувствием. Великодушие Оли было безукоризненным. В нем полностью растворялась снисходительность богатого и красивого к бедному и плохонькому. А это бедное и плохонькое существо вьюнком обвивало плотный ствол, запуская в него воздушные корешки и подсасывая понемногу. А Оля от изобилия даров и талантов этого и не замечала. Полушка была смиренной душой, зависти не знала, во взаимной человеческой энергетике ничего не понимала и чувствовала благодарное обожание. С Тамарой Брин дело обстояло иначе. В отличие от Оли, старательной и усидчивой, Тамара была отличницей легкой. Школьную премудрость она оценивала быстрым карим глазом и впитывала, махнув печальными крыльями ресниц. Она была диковинна собой, напоминала ассирийского царя из учебника по истории древнего мира, только гофрированная борода волос торчала вверх над невысоким лбом, а не вниз, из-под нижней губы, как у того царя. Она была красавица в некотором смысле, красавица на любителя. Будучи, само собой, разумеется, еврейкой, она обитала в коконе неприкасаемости. Горько и достойно несла всеобщее отвержение, а Коля испытывала особого рода восхищенную благодарность. Зимой 1953 года, когда ужасное слово постоянно шелестело за спиной 9-летней Тамары, Оля, единственная из одноклассниц, кинулась на защиту идеала интернационализма, в частности, на защиту Томочки. Услышав брошенные Томочки вслед «жидовка», она кричала сквозь злые слезы: «Вы фашисты! Вы гады! Советские люди так не поступают! Как вам не стыдно? В нашей стране все нации равны!» Тамара никогда не забывала этой чистейшей Ольгиной ярости, и только благодаря этому праведному гневу лучшей девочки класса можно было примириться с ужасной школой, с миром вражды и унижения. С годами Тамара все более ценила воле, независимость и мужество. Еще Оля никогда не лгала, говорила, что думала. Правда, думала она почти всегда правильно, как ее учили дома. Сама Тамара в силу происхождения, семейной истории и не совсем советского воспитания никак не могла разделять ни Олиной правды, ни ее энтузиазма и пафоса. Но никогда бы Тамара не осмелилась и словом ей перечить, из страха потерять подругу, из желания, чтобы никто, и Оля в первую очередь, не расчувствовал ее трагическую чужеродность. Так они и дружили все школьные годы втроем. Дружба была крепкой, но весьма кособокой. Ольга говорила, а подруги слушали и молчали. Одна восхищенно, но нисколько не вникая, вторая сдержанно и критично. Тамара позволяла себе высказываться самостоятельно и интересно только в театрально-литературных дискуссиях и при обсуждении мелких, но волнующих школьных событий: новые туфли преподавательницы истории или коварное поведение Зинки Щепахиной, обманщицы и предательницы. Полушка и Бринчик терпели друг друга ради Ольги. В пятом классе Галя пошла в секцию, где у нее прорезался свой собственный талант спортивный. Она занималась гимнастикой, после 6 класса ее взяли на сборы, и она получила 2-й, а вскоре и 1-й спортивный разряд. В 8 классе она тренировалась по программе мастеров спорта, выполнила ее в 15 лет, но еще 1/2 ждала вручения знака, потому что мастеров давали только с 16. Так она стала школьной знаменитостью, хотя для настоящей славы не хватало успеваемости. Училась она, как всегда, плохонько, за Олиной спиной. После окончания школы случилось непредвиденное. Все 3 подруги поступили в институты. Ольга в университет, и в этом как раз ничего непредвиденного не было. Тамара со своей серебряной медалью в медицинский, на вечернее отделение, что по обстоятельствам того времени было исключительным достижением. А Галя в институт физической культуры и спорта. К этому времени Полушка входила в молодежную сборную Москвы по спортивной гимнастике, но с грамматикой отношения были по-прежнему натянуты. По поводу этой тройной победы устроили в квартире у Оли большую вечеринку для одноклассников. Антонина Наумовна самолично заказала в буфете Дома литераторов всякую закуску – пирожки, тарталетки, канапе, кто бы знал, что это такое, и великодушно уехала на дачу. Верный Олин рыцарь Рифат, 2 года тому назад окончивший их школу, вызвался обеспечить настоящим пловом, доставил его на квартиру ровно к 8 часам вечера в огромном, взятом на прокат из ресторана на ВДНХ, казане. Отец его был правительственным азербайджанцем в столице. Связи были большие, сверху донизу. Вечеринка вполне удалась. 2 мальчика и 1 девочка напились до полной отключки. Вика Травина и Боря Иванов доцеловались до успешного финала, чего не удавалось в течение 1,5 лет усердных упражнений. Насмерть поссорилась другая классная парочка, о чем всю последующую жизнь оба горевали. У Раечки Козиной начался 1-й в жизни приступ крапивницы, с которой ей предстояло жить до самой смерти. Много, очень много важнейших событий произошло в ту ночь. Но только 1 человек – хозяйка дома Оли ничего не заметила. В эту ночь она осознала, что от рождения была счастливицей. По природе, по расположению звезд на небе или генов на хромосомах, но до этого дня не догадывалась о своем редком жребии. Теперь она была совершенно уверена, что ей уготовано и впредь множество достижений, побед, даже триумфов. И 3 самых красивых мальчика – персидский принц Рифат с усиками, как фигурная скобка, его друг Вова, которого он притащил с собой, студент МАИ, плечистый, хорошего роста, со светлой волной на глаза, как у Сергея Есенина на тех ранних фотографиях, где он еще в рубашке, а не в пиджаке с галстуком, и Витя Бодягин, отслуживший на подлодке 4 года, свежедемобилизованный в тельняшке под форменкой, в смешных штанах, с детскими застежками на боках, вместе с Олей пробившейся на филфак, смотрит на нее мужскими жадными глазами. С разными оттенками. Требовательно, просительно, искательно, нагло. С любовью, с предложением, с обещанием. Вот будет номер. «Возьму и замуж выйду. За любого из них. За кого захочу». Опьянела Оля от успеха и загадала, что выйдет замуж за того, кто пригласит ее танцевать следующий танец. Танцевала она лучше всех. И рок-н-ролл, и танго. И талия у нее была самая тонкая, и волосы самые длинные. Хотя и подрезала надоевшую косу, но остатки рыжеватые, с искрами, хороши почти до пояса. Она смотрела на себя со стороны и страшно себе нравилось. И всем нравилось. Все ее любили, и мальчики, и подруги, и соседи, и даже мамаша из родительского комитета. Поставили новую пластинку. «Rock Around the Clock» Билла Хейли, Рифат принес. И все взорвалось. Понеслись по музыке, как по ветру. И бешеные звуки в них проникали, и никаких там нежных прикосновений, а только одни столкновения – разлеты и снова столкновения, и широкоплечий Вова как будто перекидывал ее с руки на руку. Да и приглашал ли он ее танцевать? Через 4 месяца она вышла за него замуж. Танцевали и выпивали, курили на балконе и в кухне. Потом все устали. Кто ушел ночью, кто под утро. Вика и Боря заснули в родительской спальне, ошеломленные великим событием, то есть соитием. Им предстоял долгий и счастливый брак. Они об этом пока не знали. На ковре в гостиной спали кучкой человек 5, которым не выпало подобного везения. Потом все разошлись, кроме надежных Бринчика и Полушки. Подруги помогли убрать все следы молодого гулянья. Оля сварила кофе. Они по-взрослому пили кофе из парадных маленьких чашек, но немного еще играли в кукольную посуду, особенно Галя. Разошлись к вечеру. Собирались встретиться на будущей неделе. Но увиделись только в начале следующего года. Жизнь после школы покатилась со страшной скоростью. Выселили Тамарин дом на собачьей площадке, доживавший свой последний год. Семью Тамары переселили на дальнюю окраину, в рабочий поселок, Закунцево. Станция метро «Молодежная» значилась в ту пору только в архитектурных планах. Тамара энергично моталась между новым домом, новой работой и медицинским институтом. В год переезда умерла любимая Тамарина бабушка Мария Семеновна, подруга Елены Гнесиной, всю жизнь прожившая возле знаменитой семьи, проработавшая секретарем в этом музыкальном гнезде. Не снесла арбатская старушка катастрофы переезда. Гражданскую панихиду устроили в институте Гнесиных. Тамара, знавшая с детства почти всех живых представителей этой удивительной семьи, напоследок увидела их остатки. В инвалидном кресле великую Елену Фабиановну, создательницу единственной империи музыкальной, которая устояла при советской власти, и, о чем тогда и помыслить не могли, даже, как выяснилось, пережила. Собрались музыканты, но среди прощавшихся были и люди из публики, собеседники и соучастники музыкальной жизни, которая существовала как бы поверх советской, поверх коллективизации и индустриализации, всей большой государственной возни и еле различимой на фоне музыки Бетховена, Шуберта, Шостаковича и даже Миши Гнесина, совершенно забытого композитора, младшего брата знаменитых сестер. Ошеломленная Тамара, знавшая многих бабушкиных старушек-подружек, напоследок у ее гроба в полной мере поняла, в каком мире жила ее бабушка, ходившая в растянутой кофте с прилипшей к вороту яичницей и коллекцией разноцветных пятен на юбке. Старушки-подружки, почти все, кроме, может быть, Анны Александровны, которая жила на Покровке, были здешние, арбатские, пришли пешком, стояли круглой кучкой поодаль. Они были не самые свои, не педагоги и исполнители, но причастные. Прощались музыкальным способом. Играли музыку Михаила Гнесина, написанную к пьесе Гоголя «Ревизор» для постановки Мейерхольда. Это была дань любви вымирающих Гнесиных покойной Марии Семеновне. Потом к Тамаре и Раисе Ильиничне подходили старые музыканты, говорили хорошие слова про Марию Семеновну, про музыку и про дружбу. И казалось, что они вкладывают во все привычные слова совершенно новый смысл. Подошла и Анна Александровна, просила, чтобы та не бросала друзей Марии Семеновны и заходила бы в гости, и погладила Тамару по грубым волосам.